сейчас мне нужно мыслить скорее как в роли предпринимателя и видеть вот эту связь моих действий и моих решений, как они влияют на конечный результат.
Ты будто садишься на ракету, и она только ускоряется. А если ты вдруг замедляешься, что как будто мы говорим, а может балансировать, а может расслабиться и перестать так сильно наработать. И если эта ракета вдруг начинает останавливаться, ну, я могу про себя сказать, я уже не думаю, ой, как классно, мы теперь все выдохнем, мы будем меньше работать. Наоборот, ты думаешь, так, собираем все силы и снова фигачим.
Поэтому, честно сказать, я даже не знаю, а есть ли у меня вообще личный бренд.
Я иногда хочу быть в тени, я иногда хочу быть в плохом настроении, и я не хочу на себя брать ту глобальную ответственность, чтобы я была только, вот, например, лицом бренда. Привет! Это подкаст Normal Feelings, где мы рассказываем свои истории о переезде, дружбе на расстоянии и личном росте.
Его ведущие — это мы, две подруги, Инга и Ника. Мы живем в разных странах, и подкаст — наша форма поддержки дружбы на расстоянии.
Здесь мы создаем свой поддерживающий клуб нормальности в сложное время перемен.
Я 2 недели последние провела нон-стоп в работе, а в субботу сходила в баню и серьезно задумалась. А я достигаторка? Почему-то я обычно выбираю работу, а не заботу о себе. И вот вопрос, а сколько еще времени я буду готова так много отдавать себя работе? Это я сама себе задала и пока не нашла ответа. Мне стало интересно, а вот ты считаешь себя достигаторкой?
Хороший вопрос. Могу сказать, что я точно человек-визуализатор, и человек целей. И мне важно придумывать какие-то большие задачки и исполнять их. Вот тут, наверное, про какие-то достижения, да, про достигаторство. И я люблю эти сложные, в кому-то непривычные. Но мне кажется, что тут важно подчеркнуть, что в этом всем важен мотив и свой темп.
Да, я, честно говоря, перед записью зашла и поискала тесты на достигаторство, чтобы проверить.
Надо пройти. Или, может быть, к концу этого диалога мы поймем что-то о себе как раз.
Да, ну, в общем, тема суперинтересная, и интересно все-таки узнать чуть больше друг про друга, поэтому сегодня наш разговор будет про достигаторство и определение. А вот достаточно для нас — это сколько? Сколько денег, признания и успеха нужно, чтобы остановиться?
Давай, ныряем в эту тему и исследуем. Ника, мы еще, кажется, не рассказывали про это в подкасте, но в январе у тебя случился большой рост. И ты стала директором по маркетингу в Яндекс.Практикуме. Расскажи, что это для тебя значит? Я помню, когда я только узнала о новости, спасибо, что поделилась ей, я позвонила тебе поздравить. И ты будто бы вместо радости просто приняла этот факт как часть рутины.
Да, сижу, улыбаюсь. Это случилось в январе. Наверное, первые месяца 2-3 я еще сама не до конца могла понять, что это для меня значит. И поэтому, когда вот ты меня поздравляла и, наверное, ждала каких-то ответных таких бурных эмоций.
Типа, да, я этого достигла, это класс!
Да, мне было очень сложно их как бы произвести, потому что, у меня не было такой прям цели, да, я не засыпала и не думала перед сном, когда же я стану CMO. И, соответственно, когда это случилось, это было, вау, прикольно, но что за этим стоит? А я пока не знаю, что за этим стоит. И вот сейчас, когда прошло, да, там, 3 месяца, уже как-то чувствую себя более комфортно в этой новой позиции и могу порассуждать, что для меня это значит фактически. Ну, собственно, у меня сменился руководитель. Теперь я работаю напрямую с нашим CEO и являюсь частью, так скажем, управляющей командой, которая отвечает в целом за стратегию развития вот бизнеса Яндекс.Практикума. Наверное, еще можно сказать нескромно, что теперь я вхожу как-то в топ-менеджмент компании. Звучит очень мило. Вот. Ну и, собственно, да, прибавила зона ответственности, поэтому теперь какие-то решения, которые я принимаю, они имеют большее влияние, ну и это прям как бы ощущается.
Слушай, звучит не просто мило, это звучит очень серьезно и круто.
Спасибо.
Расскажи, пожалуйста, нам, с какой позиции ты начала свой путь?
Именно в практикуме.
Mm-hmm, да.
Я пришла в октябре 2019 года, почти 5 лет назад, на позицию бренд-менеджера. Вообще, когда мы познакомились с предыдущим директором по маркетингу, с Женей, мы с ним вначале обсуждали другую позицию, руководителем по маркетингу одного из направлений. И когда мы познакомились и прошли собеседование, после мы оба вышли с чувством, что это не про меня, потому что там нужно считать экономику, очень много погружаться в Excel и в цифры, а я все-таки больше вот про коммуникацию, про какие-то истории вокруг бренда. И мы тогда вышли оба и такие, ну, кажется, это немного не то. Да, не то. А у Жени тогда еще была маленькая очень команда маркетинга, не знаю, человек 6 с ней было, и он не планировал открывать, мне кажется, вакансию, но он спросил, а что думаешь про позицию бренд-менеджера? Я такая, звучит прям супер. Вот, и так мы начали с ним обсуждать ее, и я пришла, да, в маленькую команду маркетинга, человек 6-8 на позицию бренд-менеджера. А теперь стала CMO.
А ты стремилась, ну, вообще, вот к этому глобальному росту, чтобы, знаешь, добраться до топ-менеджмента?
Интересный вопрос. Вот, наверное, повторюсь, я никогда не формулировала и не ставила перед собой такую цель. Ну, например, там, Новый год случается, да, и в январе обычно все планируют какие-то штуки на год. В моих целях никогда не было таких формулировок. Хочу стать директором по маркетингу. Или там зарабатывать X рублей. Но если спросить, важен ли мне рост, то определенно важен. И, наверное, именно это и удерживает меня в практикуме, потому что тут, если ты приносишь пользу компании и бизнесу, то ты растешь. Это не всегда происходит линейно и быстро. Вот замечу, что мне потребовалось почти 5 лет, чтобы вырасти. Но связь точно присутствует.
Звучит круто, и при этом, мне кажется, непросто. И я понимаю, что можно поддаваться давлению или постоянно пытаться добыть этой лучшей версии себя, чтобы либо ускорить процесс, либо постоянно пытаться быть где-то на передовой, чтобы тебя заметили. И хочется узнать, что было сложным для тебя в этом росте. Вот ты говоришь, что он был вроде бы естественный, и ты шла от своих дел, от задачек. Но вот сейчас, будучи уже в этом периоде, сколько прошло? 5 месяцев, да?
Ну, где-то, да, 4.
4 месяца. Поделись сейчас, что для тебя оказалось самая сложная или такая непростая задачка, может быть, в росте, уже будучи в другой позиции?
Наверное, сразу отвечу, что пришло в голову. Самое сложное — это вот быстро поменять свое мышление. Например, раньше мою работу оценивали в проектах или могли оценивать, а теперь только в бизнес-результатах. Например, вот раньше я могла снять потрясающие документальные фильмы о наших выпускниках, не знаю, сделать какую-то рекламную кампанию, нанять сильную команду. Но если я не смогу обосновать и объяснить, как мои действия приводят к росту бизнес, то, соответственно, мою работу не смогут оценить, сказать, ну, Ник, ты, конечно, молодец, как бы что-то там поделала, спасибо тебе за это, но, как бы, не знаю, бонусов ты никаких не получишь. А сейчас мне нужно мыслить скорее как в роли предпринимателя и видеть вот эту связь моих действий и моих решений, как они влияют на конечный результат. И мне кажется, это, знаешь, я становлюсь ближе к тебе. Я, конечно, не управляю собственной, да, выручкой и собственными доходами, но вот мышление мне нужно поменять в какую-то ту сторону. И поэтому стало интересно, а вот у тебя с ростом бизнеса и проекта, тебе вот самой тоже приходится расти? Как это происходит?
Мне кажется, да, конечно, приходится. И я думаю, что чувство ответственности и понимание побочных действий от своих шагов, оно растет точно. И мое решение отражается на команде, на бизнес-результатах и в том числе на имидже. И здесь я в последнее время много размышляю об этом. Я вот поняла еще, что очень долго эту ответственность достаточно большую несла одна. И только недавно задумалась, чтобы найти себе в команду, вот как ты говоришь, топ-менеджмент, чтобы у каждого было свое зернышко, которое они будут растить и за которое они будут отвечать. Потому что эмоционально стала часто придавливать плитой ответственности и каких-то тревог за свои личные действия, за имидж компании и за вот как раз бизнес-результаты.
Прям тоже, знаешь, ты рассказала и почувствовала, вау, девочка растет. Получается, что, ну вот я сейчас слушаю тебя, да, и понимаю, что находясь в растущих проектах, неважно, своих или там каких-то еще, невозможно остановиться или больше балансировать. Каждый раз приходится делать больше, перепрыгивать через свою голову для того, чтобы, собственно, что-то росло. И получается mm-hmm. такой замкнутый круг,
да.
Да, чтобы рос проект, нужно самой расти, ну и так далее.
Да-да-да. Мне кажется, знаешь, ты будто садишься на ракету, и она только ускоряется и летит дальше. А если ты вдруг замедляешься, что как будто мы говорим, а может балансировать, а может расслабиться и перестать так сильно наработать, все что угодно, можно подставить свое. И если эта ракета вдруг начинает останавливаться, ну, я могу про себя сказать, я уже не думаю, ой, как классно, мы теперь все выдохнем, у нас будет меньше заказов, мы будем меньше работать, мы стали менее востребованы, как здорово. Наоборот, ты думаешь, так, собираем все силы и снова фигачим. И как будто бы решения на пути, которые принимаются, чтобы как-то сбалансироваться по дороге, так или иначе, все равно направлены, ну, сугубо на развитие.
Ну, то есть я верно тебя слышу, что каждое твое движение или так, твои решения, они направлены именно на то, чтобы проект рос. Ты не рассматриваешь вариантов, чтобы проект, не знаю, дошел до своего плато.
Мне кажется, мы вышли уже на стабильное плато. Это была первая задача, и уже сейчас идут какие-то другие задачи. Но вот года два назад был основной фокус остаться в той же точке, сохранить команду, сохранить заказы и смотреть на себя немножко со стороны для того, чтобы оценить вообще себя и уже потом подумать, какие шаги дальше делать, чтобы мы росли. Поделюсь историей из последних недель о том, что я тоже думала.
Мне так интересно, когда ты рассказываешь внутреннюю свою кухню.
Я недавно взяла в офис новых членов команды. Если раньше на одну большую позицию был один человек, то теперь их двое. И позиции мы уже эти поделили. И я это сделала, чтобы ребята меньше выгорали, чтобы чувствовали какую-то поддержку и могли сделать ошибку и разделить ответственность с кем-то, кто также вовлечен в именно эту задачу, которая ему дана. Мой был инсайт, что да, это неплохо так работает, что это снижает тревогу, что все завязано не только на одном человеке, что у него есть бадди, который может сказать: дружочек, тут, кажется, ошибка, но ничего, мы быстренько все увидели, я тебе помогу. И я надеюсь, что эта система работает, но я поняла, что со мной такого нет. Что, знаешь, я для ребят постаралась придумать систему, а себя обделила как всегда вот какими-то поддерживающими словами и действиями. И я осознала, что вот как ты говоришь, типа в топ-менеджменте я одна. И мне кажется, сегодняшний эпизод я проговорила и очень четко посвятила это. И думаю, что надо исправлять это дело.
То есть тебе нужен директор по маркетингу?
Мне кажется, знаешь, я думаю, что мне нужно человечка 3, чтобы разгрузиться, да. Ты можешь представить себя вне этого круга, где приходится балансировать и вечно расти?
Я сейчас сижу, записываю наш с тобой подкаст, находясь в офисе практикума.
Воскресенье?
Воскресенье, да. Поэтому чувствую, что честный ответ нет, что сейчас работа для меня — это скорее такая важная опора, пока все вокруг меняется. Дом, окружение, хобби. Мне важно, чтобы работа сохранялась как что-то стабильное, и от чего я получаю эмоции и удовлетворение. А когда, наверное, обрету новый дом, то смогу посмотреть по сторонам и задуматься, да, что дальше? Хочу ли я продолжать или готова рассматривать замедление, например, в своей жизни? А ты?
Мне кажется, у меня был момент в бренде, когда меня звали на интервью, когда у меня вообще брали интервью, когда было такое большое внимание ко мне как к основательнице. И я чувствовала тогда, что я растворяюсь в бренде, в работе, потому что это было такое поглаживание моего эго, и оно шло через работу, которую я выполняла. Были даже моменты, когда ко мне подходили люди в кафе, благодарили за бренд. Это было супер мило и супер классно. И я выступала на конференциях. В общем, вот сейчас подаюсь воспоминаниям, начинаю перечислять, понимаю, как это было классно, масштабно. И, конечно, не удивлена, что меня тогда это подцепило пальчиком за мое эго, и я хотела развиваться и думать, что я вот классная только через это. Но потом как-то задала себе вопрос, что а я и есть мой проект? Или, может быть, я больше этого? Может быть, я больше всей этой работы, которую выполняю? И кто я? И как я? В общем, позадавала себе вопросики.
Я, ты знаешь, прям хочу сразу ответить: точно больше.
Еще есть еще один инсайт этой недели. Я думала про вот имидж, и тут тоже немножко упомянула про это. И поняла, что, например, у бренда есть ценности, которые я транслирую. И есть какой-то медиаплан, визуал. То есть это все еще работа. И он идет, конечно, из головы и от сердца. Но ведь это все-таки брендинг, а я есть живой человек здесь и сейчас. со своими чувствами, со своими недостатками. И я могу делать ошибки или ошибаться, общаться с покупателями как человек, а не как бренд. И я много размышляю над этим, потому что я ответила как-то девушке, как я считаю нужным, и мне ответили: а как вы вообще со мной общаетесь? Вы компания, вы не имеете мне права говорить, типа, нет, вы должны меня поглаживать только. И я задумалась на этот счет и пытаюсь, наверное, все-таки себя и работу разделять.
Ты же когда рассказывала, я подумала, что как бы интересно задать тебе вопрос, не обязательно на него отвечать, да, что твой проект — это все-таки в первую очередь некий бизнес, у которого есть, не знаю, цели расти, в общем, достигать каких-то результатов, или это как раз скорее что-то про самореализацию, самопредставление тебя, да, и как будто, наверное, если ответить на этот вопрос, то и станет понятней, проект это есть ты, и можешь ли ты здесь больше проявлять себя, или все-таки проект это некий успешный бизнес, у которого ты построила классный брендинг, коммуникация, да, позиционирование, смысл заложила большой, но в перспективе он может жить и без тебя, если ты найдешь классный топ-менеджмент.
У меня есть ответ рассказать?
Если можешь, конечно, мне очень интересно.
Мне кажется, все начиналось с того, что я есть проект, и действия, визуал, решения. Я все строила только через эту сторону. Потом как раз я поняла, что это чертовски тяжело. Постоянно быть, знаешь, такой машиной, которая качает, подкидывает идеи, еще визуально должна быть достойна. Ну, это про еще личный брендинг. Офигенно, огромная работа. И я поняла, что я иногда хочу быть в тени. Я иногда хочу быть в плохом настроении. И я не хочу на себя брать ту глобальную ответственность, чтобы я была только в вот, например, лицом бренда. И я перестраивала все процессы и снимала не только на себе, ну, например, но на моделях вещи. Делала упор на команду. Я говорила, что, ребят, без вас мы не справимся. Без меня? Вот я не знаю. Если я там заготовлю на полгода всем задать, как бы придумаю план, вы сможете без меня работать. А я без вас не смогу работать. И как будто бы ответственность и благодарность основную я передаю и передавала команде, чем себе.
Круто.
А можно я в ответ тоже задам вопрос? Как ты ощущаешь? Ты и есть твоя работа или ты чуточку больше?
Прямо...
Ника улыбается и задумалась.
Я задумалась, потому что на момент, знаешь, на секунду, на долю секунды. Мне стало даже страшно от этого вопроса. Наверное, отвечу так. Я всегда чувствовала, что как бы мне есть что сказать, но зачастую мне не хватало некой уверенности в себе. И работа, вот по крайней мере в практикуме, ну и на самом деле вся предыдущая и весь предыдущий опыт, она дала мне эту уверенность. Проделав некий путь, я почувствовала, что да, я что-то знаю, что-то умею. И у меня, правда, есть некая жизненная позиция или мысль, которую я так или иначе транслирую и в своей работе. Вот сейчас у нас прошло ревью. Ревью — это когда оценивают твою работу, и все твои коллеги дают обратную связь на тебя. И мне мой руководитель отдал фидбэк, что очень многие в отзывах на мою работу говорят, что я адвокат продукта. И для меня это очень такое ценное и важное описание, вот, о том, что я стараюсь транслировать и сохранять ценности, которые заложены на нашем продукте и в коммуникациях. Но дальше как будто мне не хочется на этом останавливаться. Как будто у меня появилась сейчас очень такая плотная база. Мне хочется подумать, а что может быть еще? Вот наш подкаст с тобой — это какие-то размышления, какое-то движение. Там маленький телеграм-канал, который мы делаем с Татой. В общем, я пока ищу, наверное, форму и какой-то свой дальнейший маршрут. Вот.
Понимаю, поддерживаю.
Если совсем коротко отвечать, то, возможно, конкретно сейчас во мне работы больше, чем должно быть. Вот. Но, наверное, глобально все-таки есть что-то еще, что хочется выдавать наружу.
Понимаю и поддерживаю. И мне еще кажется, что чтобы постоянно отдавать, нужно откуда-то брать. И это какое-то золотое сечение. Как бы мы ни хотели быть лучшими в своей работе, в своей занятости, в своей профессии, давай так скажем, нужно не забывать о том, что нам нужно откуда-то брать силы, ресурс, вдохновение, счастье, желание, любовь, чтобы быть классным коллегой, классным руководителем. Потому что невозможно только отдавать себе работе, очень легко закончится. И кажется, что классная идея брать силы из разных сфер, чтобы как-то балансировать и, например, развивать свои какие-то хобби. Подкаст, ура!
Поддерживаю вообще каждое твое слово.
Продолжая размышления на тему себя внутри работы, хочется затронуть тему личного бренда. Сейчас это что-то весомое, на мой взгляд. Ника, как считаешь, твой личный бренд, он тебе помогает или помогал в профессиональном плане роста?
Смешной вопрос. Потому что долгое время я относилась к личному бренду, знаешь, как вот к нарощенным ресницам.
Прикольное сравнение.
Да, это что-то, что искусственно появляется при человеке, но как бы не делает его лучше. И вот сам термин «личный бренд» у меня скорее вызывал ощущение, как говорит молодежь, кринжа. Ну, в общем, ощущение такого какое-то странное. То есть, наверное, это связано с ассоциациями, там, не знаю, между инфобизнесом, где люди продают там вебинары с собой или что-то, или прям учат, как строить личный бренд. Раз, два, три, четыре, пять.
Угу.
И вот это вот чувство, что как бы есть какая-то инструкция, по которой, если ты будешь действовать, твой личный бренд будет возрастать, меня немножко эта мысль смешила.
Отталкивала.
Отталкивала, угу. Да. Поэтому, честно сказать, я даже не знаю, а есть ли у меня вообще личный бренд.
Мило, мне кажется, он у каждого человека есть, но в разной проявленности. И для меня личный бренд — это симбиоз характера, харизмы, визуала, как ты себя представляешь, и, конечно, твоих заслуг. В моем случае я думаю, что у меня есть личный бренд, я его чувствую, строю, и он мне помогает, например, знакомиться с классными людьми, приходить куда-то, рассказывать о себе, либо быть уже узнаваемой. Вот. Еще со мной могут советоваться, думая, что я могу разбираться в какой-то теме, мне доверяют, и возможно, я еще подумала, могут думать, что знают меня из-за социальных сетей. Как-то так.
Мне, честно говоря, очень нравится, когда человек что-то делает и через свое дело транслирует смыслы. В таком случае ощущается, что за личным брендом есть наполненность, есть идея, индивидуальность. Когда я говорю, что что-то делает, не обязательно это проект. Да, это, может быть, не знаю, и шутки шутят.
Художница, например.
Да, или художница. Вот, но мне сложно, да, воспринимать всерьез личный бренд кого-то, где есть только копирование, не знаю, мыслей или повторение каких-то трендов, а не создание трендов. Вот. И тогда не ощущается вот этой индивидуальности, которая должна быть за личным брендом.
Интересно.
Но в последнее время мне скорее нравится думать о том, что можно занимать больше пространства в мире, громче звучать и через свой голос делать некий больший вклад, заряжая, заражая своей идеей других людей.
Так, а что изменилось? Мы прослеживаем линию повествования. А что изменилось у тебя в голове, что личный бренд теперь стал восприниматься как что-то классное?
В последнее время я замечаю, на самом деле это во многом связано с нашим, мне кажется, даже подкастом, я замечаю, что если ты что-то про себя рассказываешь, уделяешь внимание своему личному бренду, то к тебе в силу того, что есть ощущение, что с тобой уже знакомы, да, то к тебе быстрее прислушиваются, быстрее готовы идти на контакт, потому что что-то про тебя уже знают. И вот сейчас личный бренд — это как будто то, что позволяет в мире, где очень много информации, выделяться. И поэтому мне кажется, что уделять внимание личному бренду — это прикольно, потому что это тебя, вот, повторюсь, да, выделяет на фоне...
Подсвечивает в толпе немножечко.
Да. О, круто сказано.
Прикольно. А это связано с тем, что теперь ты вошла в топ-менеджмент, и тебе пришлось как бы задуматься над тем, какой у тебя личный бренд, есть ли он, и что ты транслируешь?
Скорее, все-таки первый раз про личный бренд я задумалась, когда мы начали делать твой подкаст, и когда я тоже заметила, что мои знакомые мне говорят, я слушаю твой подкаст, и я понимаю, что они знают про меня больше, чем я про них.
Да.
У меня даже был такой диалог, знаешь, в офисе. У меня девочка спрашивает, Ник, как свои дела? Я говорю, да все хорошо, вот, как бы, не знаю, работаем, тут какие-то дела делаем. И она говорит, а я слушаю твой подкаст.
Типа, я знаю, что ты говорила, что тебе тяжело.
Да, и я так говорю, а, ну тогда ты знаешь действительно, как мои дела. Вот, и это прям было прикольно.
Прикольно.
А как ты думаешь, а если бы у тебя не было проекта Bilingual Ladies, ты бы занималась личным брендом?
Хорошая мысль. Наверное, в первую очередь для меня личный бренд — это не задачка, которую нужно осилить, да, чтобы он был, а образ, который мы создаем в сознании людей от своих ощущений, действий, от своего мира визуальности, да, как мы одеваемся, как мы говорим, с кем мы общаемся. Поэтому тут, мне кажется, что, несмотря на то, что мой личный бренд, он очень плотно связан с Bilingual Ladies, тем не менее, в нем есть также и место для меня просто как личности. И хочется верить, что в мой личный бренд входит не только работа, и у меня есть увлечение в виде одежды, стайлинга. Я люблю одежду, я рассказываю об этом, этом. У нас есть наш подкаст, и для меня это тоже очень важно и ценно. И также много путешествую, люблю животных, помогаю им, рассказываю об этом. И мне кажется, стараюсь открываться, например, в подкасте как жена, как друг, и поддерживать вокруг людей. И это ведь все создает некий образ, который впоследствии делается личным брендом, и каждый уже человек со стороны сам решает, как он обрисует его для себя, да, насколько он возьмет себе какие-то качества, подумает, ну вот она теперь точно такая, через свою личную призму.
А личный бренд помогает ей чувствовать, ощущать признание? Он дает это чувство, что ты делаешь что-то и получаешь взамен отклик от аудитории?
Я думаю, нет. Мне кажется, что есть личный бренд, а есть какая-то авторитетность. И это будто бы разные вещи.
Ну и тебе ближе история про личный бренд, чем про выстраивание своего авторитета на рынке нижнего белья.
Точно, да, потому что как будто бы для меня авторитетность — это когда я должна думать, что за мной последнее слово, что меня должны прислушиваться. И тут я скорее не хочу управлять другими людьми, да, вот в плане, что они обо мне думают, а скорее вкладываться ментально в свое личное состояние, чтобы личный бренд был такой, а не другой.
Раз мы сегодня говорим про элементы успеха, рост, признание, то хочется поговорить про деньги. Сколько денег нам нужно, чтобы чувствовать себя комфортно в жизни? И есть ли вообще у этого лимит?
Давай. Я вообще, кстати, люблю говорить про деньги.
А почему так мало тогда про них говорить?
Ну, у нас были с тобой эпизоды на эту тему, но ты всегда элегантно укрывалась от прямых вопросов. Вот сегодня что, обсудим? Готова? В цифрах.
Ну, давай посмотрим, не знаю. Да меня здесь на днях сестра спросила, Ника, а сколько ты зарабатываешь? Я поняла, что прям как бы не знаю, как отвечать на такие вопросы.
Цифрами, Ник, цифрами. Начнем с базы. Расскажи про свои расходы и какой стиль жизни сейчас ты себе обеспечиваешь.
Так, ну что, последний год я живу так. Снимаю жилье средней стоимостью где-то за $300-$400 в месяц. Часто езжу на такси и, можно сказать, не ем дома. Как бы ем, но достаточно редко. Я могу покупать продукты, не смотреть на цены. Покупаю одежду, наверное, в среднем сегменте. Ну, там, я не знаю, Blink Ladies, например.
Подожди.
Шью.
Я поняла, окей.
Вот, а самая дорогая покупка за последнее время — это вот сумка Endwonder за 26 тысяч рублей.
Это была спонтанная покупка?
Я даже на нее посмотрела. Ну, я хотела сумку, потому что мне надоело ходить с шоперами. Но я не знала точно, какую. Вот. А здесь я зашла, и я как бы увидела ее и поняла, что вот хочу что-то такое
26
купить.
Тысяч не проблема. Сегодня она мне нужна.
Да, да. Было как-то так. То есть я потратила их и...
Не заметила.
Это не позволило... Это, да, не потребовало от меня каких-то ограничений в других расходах.
Класс. Ну что, приятно. Пошли уже цифры, откровения. Я чувствую, что мы начинаем. А можно сказать, что тебе комфортно в твоих тратах, да? Или ты хотела бы тратить больше? Или, может быть, наоборот, меньше?
Вот я сейчас пытаюсь вспомнить, а было ли мне когда-то некомфортно. Например, когда я зарабатывала меньше и там меньше ездила на такси или там больше готовила дома. Как будто такого не было, но что ощущается сейчас? Сейчас точно ощущается больше свободы. Вот эта возможность купить себе сумку за 26 тысяч рублей — это очень крутое чувство. Мне бы не хотелось его лишаться. Но чего мне сейчас, наверное, не хватает? Мне не хватает какой-то базы, с которой я буду себя чувствовать как бы в безопасности, даже если лишусь работы. Вот, не знаю, какая-то база, с которой я буду чувствовать, что я условно не окажусь на улице, даже если вот завтра у меня закончится работа в практикуме.
А база — это сколько?
База... Нет, ну вообще, в идеальном мире база — это некое, не знаю, это жилье в том месте, где я хочу жить, и какая-то, как это говорят, подушка безопасности. Ну, в идеале — на год. Но это прямо, знаешь, мечта. План максимум.
Я как говорила Ника из прошлого нашего эпизода, где фокус, там уже и начало действий, так что все точно будет.
Да, но я понимаю, просто вот то, что сейчас говорю, это как бы такая большая задача, и мне не хочется в нее ввязываться. Мне скорее хочется просто думать, что вот есть какая-то мечта, но на самом деле, если я не полностью ее реализую, а даже на 50%, то этого тоже будет достаточно. Но я помню, что когда я заработала свои первые 50 тысяч рублей, а потом, не знаю, моя зарплата перевалила за 100 100 тысяч рублей. То это были какие-то важные такие, знаешь, галочки.
Да,
все
да.
Как бы. Это пройдено, не знаю, этот безлайн, это тоже. А вот дальше, ну, может быть, еще вот 150 тоже был таким важным безлайном, когда я такой, молодец, достойная девчонка. Вот, а дальше как будто уже без вот таких осечек. То есть ты понимаешь, что окей, как бы, ну, твоя зона ответственности как-то растет, и ты с ней растешь постепенно, незаметно твой уровень жизни тоже как-то меняется.
Как будто бы выходишь уже на какое-то комфортное плато, и в плюсе ты уже не видишь глобальной перемены, ты скорее соответствуешь этим переменам. Слушай, тоже думала, что мой заработок в России ощущался бы иначе, но я думала, что мне было бы, наоборот, легче, потому что не нужно переводить, ну, я и так стараюсь не переводить в голове, во всяком случае. Думала, что, в общем, где зарабатываешь, в какой валюте, там как будто бы легче должно тратиться. Но вспоминая в такие моменты, что мой финансовый рост, он был как бы основан на гречке 100 рублях. И когда я переехала, на них нужно было как-то в Питере выжить. И кажется, что как будто бы в плане запросов все еще не отлетело в стратосферу в своих хотелках. И чувствую себя достаточно приземленно. И, кстати, на цены в продуктовом все еще смотрю всегда.
Только в продуктовом? Я помню, что в кафе ты тоже рассказывала, что тебе сложно.
Да. Я смотрю, действительно. Я сначала смотрю на самую дешевую позицию, а потом в голове у себя говорю: ну давай, скачнем на 3 вверх. Ты можешь, малышка, давай. Есть такое, да, правда. Слушай, ты с увеличением зарплаты заметила какие-то перемены внутри себя? Вот в характере? Стала больше себе хотеть, позволять? Вообще какие-то есть изменения, когда ты начинаешь зарабатывать кратно больше?
Раньше у меня было чувство, что я умею тратить, но не умею копить или как-то откладывать. С увеличением зарплаты я все-таки поняла, что я могу откладывать, просто раньше у меня, правда, не хватало денег на это.
Класс, хороший инсайт.
Да, а второй момент, наверное, мне очень нравится, ну, это, как повторюсь, наверное, чувство свободы, что, условно, если я хочу приехать к родителям в Сочи, то я могу взять и приехать. Вот, что мне не нужно как-то супер планировать, откладывать и, там, не знаю, 3 месяца ждать, когда будут дешевые билеты, что я могу как бы свое-то желание реализовать. Вот, и это безумно ценно. Но я не могу сказать, что мой уровень как-то изменился. Я не покупаю продукты в Азбуке вкуса, потому что я до сих пор считаю, что это очень дорого, и не могу себе такое позволить. Или не хожу каждый день в рестораны и не оставляю там, не знаю, по 5 тысяч рублей. Ну, то есть, на самом-то деле, мой уровень остался прежним. Не знаю, ты заказываешь... Я сейчас в Москве, поэтому все рассказываю из контекста отсюда. Заказываешь, не знаю, продукты в лавке, питаешься в какой-нибудь, не знаю, кафешке при офисе, а там раз в неделю, ну, вот я с сестрой хожу в какое-нибудь более приятное местечко поужинать. Как-то так, в общем... Какой был вопрос?
Давай так, я еще раз переспрошу. Твои самоощущения себя в твоем комфортном уровне жизни с появлением большей финансовой свободы, он как-то улучшился? И как будто бы мы здесь, знаешь, говорим про достигаторство. Появилось вот больше желания из чего-то получать.
Типа еще больше получать?
Да.
Скорее, я хочу еще больше получать отпускных дней. Сложно ответить, на самом деле, пока не знаю. То есть мне вот сейчас комфортно. У меня скорее страх о том, что если я перестану работать, я не смогу обеспечивать себе такой же уровень жизни. Вот этот страх у меня точно появился. Ну и вот дальше мне нужно будет с ним что-то сделать. А у тебя?
Мне кажется, я стала больше делиться деньгами в хорошем смысле, что я стала обращать... Ну, я всегда обращала на людей на улицах, например, внимание, но мне стало легче делиться с кем-то, донатить кому-то, кому нужно, просто потому что я понимаю, что я не замечу... Для меня это не будет минус, да? И вот это для меня как раз изменение в моем ритме, что я могу кому-то угостить чашкой кофе. Да, может быть, я все говорю про какие-то маленькие достаточно траты, но наша жизнь складывается из маленьких трат, маленьких действий. И для меня вот финансовая независимость, плато, вот, которое ты выстроил, да, приятно сказали, что я ощущаю, что я могу свой характер и себя проявлять чуть-чуть пошире, да, и у кого-то угощать, кого-то куда-то звать. И для меня это классно, и я бы не хотела вот это терять. И еще кажется, что есть куда точно стремиться, то есть съездить в какие-то классные страны, типа Япония, да, и Япония дорогая, и вроде бы не бояться, а думать, да я смогу. Ну, то есть, если я хочу узнать мир, я смогу его узнать. Это классный шанс, деньги — классный шанс увидеть мир, потому что особенно сейчас все поездки, они экстремально дорогие становятся.
Да.
Поэтому, мне кажется, говоря про наш диалог сегодня, что мы в каком-то смысле, конечно, достигаторы, и мы полностью отдаем себе делу, работе, мы горим этим, но при этом не стремимся заработать все деньги мира. Я так услышала нас. И я горжусь таким положением дел. Мне нравится, с одной стороны, ставить цели и идти к ним, а с другой стороны, уметь вовремя остановиться, выдохнуть и понять, а какой ты и чего хочется тебе сейчас.
Получается, что мы такие умеренные достигаторки.
Да, точно, да.
Стремиться к хорошей жизни и расти в карьере и бизнесе — это классно, да, никто, наверное, не поспорит. И вообще нет ничего плохого в амбициях. Наверное, главное — это сверяться с личной системой координат и проверять, что другие сферы жизни при этом не страдают и им не наносится урон.
Развитие личного бренда — это процесс, который требует времени, усилий и саморазвития. Мы желаем каждый звучать громче, делать свой вклад в общество и не стесняться своих амбиций. Если вам чего-то хочется, это классно.
Это был подкаст Normal Feelings. Спасибо, что провели эти где-то 40 минут с нами. Мы рады, что вокруг подкаста собирается классное сообщество девчонок и парней.
Если вам понравился эпизод, расскажите про него в своих социальных сетях. Так вы поможете нам звучать не только в ваших наушниках, но и в наушниках ваших друзей.
До связи на следующей неделе.
Пока-пока.